На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Это программа «На крючке», в студии Олег Крючков, Анастасия Меденцева. Привет, Олег.
Привет. Хотели говорить совсем о позитивных вещах в сегодняшней программе, но вчера вечером пришли сообщения из города Львова, где в годовщину еврейских погромов, когда погибло во Львове очень много евреев, праздновали Шухевич фест и праздновали так, что в конечном итоге закидали бутылками с зажигательной смесью главную синагогу города Львова. Еврейская община Львова сразу выступила с таким немножко шокированным. Они были шокированы, было очень серьезное заявление. Итак, начнем мы, пожалуй, с этих событий.
Ну, для начала, Олег, давай представим нашего сегодняшнего гостя. Сегодня у нас в гостях раввин города Севастополя Вениамин Вольф.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы оцениваете такие события? Я не совсем понимаю, как можно в 21 веке закидывать, ну, не только синагогу, а любой храм православный, там, буддийский, мусульманский, бутылками с зажигательной смесью. Это какое-то варварство из средних веков или там середина 20 века, когда у власти были фашисты?
К сожалению, мы это видим не только в Украине, мы это видим в Европе. Мы видим это и в последнее время и в Америке тоже. Что есть антисемитизм. Я думаю, что единственное место сегодня по всему миру, что можно именно статистика показать, что не только нет роста, а именно уменьшается, это только в России. И это благодаря наш президент, который, я думаю, ведет сильно политика и сильно он против любой какое-то высказывание антисемитский, очень жесткая рука, это видно в его разговоре, это видно в его действии. Я думаю, что еврейская община, вся Россия, все Российские Федерации должна благодарить наш президент, что он воюет. Ну, я не скажу, что вообще в России есть антисемитизм, но любое появление, которое есть у кого-то в голове, если мы видим в другие места, что есть такое появление, его в России просто нет.
Правда говорят, что евреи, кроме того, что там возвращаются в Израиль из Европы, некоторые переезжают в Россию.
Да, и, кстати, наша община только в этом году приезжали несколько семей из Европы, из Израиля, приехали именно обратно. Они видят большую перспективу в Крыму, развита, и там, говорим на длительный срок. И бизнесмены, которые евреи, которые жили в Европе и несколько в Израиле, и просто семьи, которые аклим здесь лучше для них, они вернули обратно сюда. И здесь живут. Я не скажу, что израильтяне, которые родили в Израиле, тоже мы встречаем их здесь. Но в последнее время очень много возвращается обратно. Когда Крым стала Россия, мы видим, люди видят здесь большое будущее.
Раньше в таком количестве при украинском Крыму не возвращались?
Нет, это перевернуло ситуацию, что если раньше можно видеть люди, которые уезжают отсюда, сейчас наоборот. Можно начинать
обратная тенденция.
Обратно тенденция,
да. Скажите, а как это происходит? Ну, у евреев понятно, что они смотрят и читают средства массовой информации, но как бы еврейские общины там по всему миру между собой общаются. Кто-то, кто собирается там приехать в Крым, они там выходят на вас и говорят: «Рэбе, как там дела? Можно ехать? Нет?» Вот как это происходит?
Во-первых, евреи, ну, знаете, евреи не глупые люди, и они не покупают все, что продается в пресс, но в израильске, я думаю, что можно назвать более объективный пресс, и передают как все, что есть. И я встречаю, обычно там два раза в году в Израиле нахожусь, я встречаю евреев в синагоге и евреев выхода из России. Сейчас это, чтобы есть полная поддержка евреи, как все говорят, дайте нам на несколько месяцев ваш президент, я думаю, что он наведет в Израиль полный порядок. Значит, да, в Израиль очень любит Россию, очень уважает наш президент, как президент. Они думают, что он поднял гордость и самооценка России на уровень, который любой президент не сделал. И, может быть, люди не понимают, и, может быть, я не знаю, если, я уверен, что люди понимают, но я знаю, сколько люди оценивают. Знаешь, когда у тебя все хорошо, ты недостаточно оценивает, что у тебя есть в руках. И это, я думаю, что люди должны благодарить президента, потому что он поднял страну, ее оценит по...
Даже евреи в Израиле оценили.
Даже евреи в Израиле. И есть, кстати, в Израиле просто большинство людей, которые я встречал, есть полная поддержка
Путина.
Да, Путина. И даже события, которые здесь произошли 2014 года, что Крым стал состав России, полная поддержка евреев в Израиле.
Скажите, Израиль, насколько я понимаю, не поддержал санкции, не пошел при учете того, что Израиль союзник многолетний Соединенных Штатов, Израиль не поддержал санкции ни против Крыма, ни против России.
Да, и Израиль не только что не поддержал, а есть очень много бизнесменов израильских, которые находятся здесь. И они просто идут мимо меня, эти бизнесмены. И я вижу, что в сельское хозяйство есть разные планы хотели по электричеству, туризм, это очень интересно, израильские бизнесмены. Я надеюсь, что скорее мы сможем реализовать еще несколько, не мы, а именно израильские бизнесмены, через нашу общину будет реализовать.
А какими еще сферами, отраслями, может быть, интересуются?
Смотрите, израильские бизнесмены говорят, что они, когда они ходят на место, они не смотрят, что здесь получается, они смотрят, что здесь нету. И они видят, что здесь только, как стадиление, одна сеть, телефония есть у нас, и они хотят, я надеюсь, что найдутся местные бизнесмены, которые можно будет свести, потому что они сюда не зайдут навечно.
Мобильную связь хотят развивать.
Да, мобильную связь.
Прийти, помочь.
Сделать бизнес.
Сделать бизнес. Они очень большие специалисты, привести им не только свою продукцию, а и ввести для нее тоже финансирование недорогое. Они умеют это дело делать.
Завести деньги.
Завести, да, дешевле.
Хорошие потенциальные инвесторы, да, получается.
Да. Есть бизнесмен, который он там сдает там с какой-то час свое, потому что без своего часа ничего не будет. А если стоит какой-то проект, он миллиард, что можно привести большой час, 80, иногда 80, иногда 90 там, процент, можно принести из банковских, они умеют делать.
Вот так, дешевле. Тихонечко в обход санкций завести в Крым мировые финансовые деньги.
Да.
Скажите, получается так, мы правильно понимаем, что пока там кто-то вводит какие-то санкции, кто-то там непонятно чем занимается, там объявляет там крымчан врагами, израильские бизнесмены потихонечку делают свой гешефт,
да,
и первые вошли в Крым.
Да, есть и уже здесь работают израильские бизнесмены, сельское хозяйство уже работают здесь, и знаете, они не любят афишируется, любит тихо работает, спокойно.
Это какое количество бизнесменов, как вы оцениваете, насколько человек уже вошло в Крым, вот это десятки, сотни, вот в таких категориях?
Или пока единицы все-таки?
Не единицы, можно считать их на больше пальцев, что мы здесь сидим за столом.
Десятки, значит. Будем считать десятки.
Больше ничего говорить не будем пока.
Да,
мне называть не принято.
Кстати, я вспомнил еще один человек, который я ему помог в начале.
Но об этом немножечко позже. Вернемся сразу после рекламы.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии. С вами Олег Крючков, Анастасия Мединцева. И сегодня у нас в гостях раввин города Севастополя Вениамин Вольф.
Мы разговаривали о том, что уже десятки израильских бизнесменов, пока весь мир там занимается глупостями типа санкций, вошли в Крым, они не афишируют, но их очень много, они занимаются сельским хозяйством, мобильной связью.
Пока мобильной связи пока не занимаются, но мечтают.
Да, это, Олег, собираются развивать ее, заходят в курортную отрасль. Вы как раз начинали рассказ перед выходом на рекламу о каком-то израильском бизнесмене.
Да, есть израильские бизнесмены, которые, знаете, они очень быстро умеют читать, они умеют читать очень хорошо деньги, и они здесь видели потенциал очень большой в проекте, они делают здесь проекты, и я не хочу в какие страны использовать их, просто там ставится только штамп и печать.
Проектный офис.
Проектный, это многоэтажные дома или там... Здесь все делится, все проектные документации делятся здесь, и здесь рабочая сила дешевле, здесь люди очень умные, и можно доверять здесь, поставить человек, и все будет работать. И там за рубежом просто ставить
продавать печать. Эти проекты, да?
Не продавать, есть просто офис, который работает там. Я просто не хочу сказать, какие страны, но...
Ну, допустим, дом для условной Голландии спроектировали здесь, наши инженеры крымские перестали туда, там поставили печать Амстердам.
Да, и там поставили печать, да, все на английском.
И все довольны.
Да, здесь дешевле, да, эта тема, например, есть там, я знаю, что есть несколько израильтян, которые приехали сюда, которые хотят здесь проблемы с водой серьезно. И меня всегда вспоминается мое детство в Израиле, когда обязали каждый дом, если в доме не стоял ограничитель по воде.
Счетчик, да?
Ограничитель в воде, что уменьшает напор. В каждый кран были большие штрафы. И была квота на каждую семью. На каждый человек можно было использовать 1.5 куб воды в месяц. Если ты прошел, у тебя дома прописано там 5 человек, например, там, и ты прошел, это тарифы, которые есть. Значит, цена вырастала 20 раз больше. 20 раз. Это так хотели просто учить люди, не пользоваться вода. И постоянная реклама. И когда стало еще хуже, пытались уже везти вода на большие контейнера, плавающие из Турции, привезти в Израиль. До того, что пришли на решение просто взять соленую воду из моря.
И опреснять.
Пытались первое, одно, другое, третье, и ничего не получилось. До того, что просто пришли и начали опрессовать вода. Но боялись, знаете, опрессованная вода, это все-таки не вода, которая...
Не скважина.
Да, и боялись. Но есть в Израиле эксперимент, уже город Эйлат, там были проблемы с водой.
Да, курорт.
Да, курортный город, находится в юге Израиля, там везти из Кинерет, потому что это у нас источник вода, и везти до юга Израиля, Кинерет находится в север, везти это сотни километров, и сколько вода в дорога потеряется. Но там находилась вода, потому что в Израиле средиземная вода, и даже Красного моря, он соленый.
Да, там в два раза соленее, чем вода Черного моря.
Чем Черного моря. И, соответственно, дорога более дорогой, и его сделать питьевой.
Готов Израиль поделиться с Крымом технологиями, зайти бизнесмены, чтобы в Крыму... повторить это израильское чудо, отвоевывать кибуцы в Израиле, реально отвоевывали у пустыни там каждую пять земли, чтобы засадить, и теперь Израиль цветет, там много деревьев, это пустыня была раньше.
Да, я вам скажу так, технология израильская, ну, это все, что связано с хозяйством, просто специалист, я думаю, первое место в мире, то, что учили... Без вода, без земля нормально выращивать. Я думаю, что здесь, заходи на рынок сегодня, и особенно зима, можно видеть продукцию израильскую. начинается с картошка даже. Я пошел, видел картошка, этикет израильский. Перец, помидоры, огурцы и так далее, и так далее. И если в Израиле средняя, даже минимальная зарплата, минимальная зарплата начинается из больше $1,200, вот представьте себе, если по нашей зарплате местной, мы будем, здесь можно зарабатывать огромные колоссальные деньги.
Но готовы входить бизнесмены?
Конечно,
да?
Готовы выходить, но нужно найти местные партнеры. И опреснение вода, даже я вам скажу так, что по поводу опреснения, я уже просто для себя начал, попросили меня информацию по поводу этого, я выяснил информацию. Да, люди считают 1+1 здесь местный, но решение неправильно, не совсем правильно. Вот когда у тебя тариф, например, там составляешь, это, например, там 38 или там 30, я не знаю, сколько платится сегодня за куб воды, рублей за куб. Но это хорошо, когда у тебя есть его. А если у тебя его нету, типа, ну, опреснение это не так дорого. Может быть, там дойти до 50-60. Это есть даже бизнесмены, которые готовы строить за свой счет.
Израильские бизнесмены.
Израильские, которые готовы за свой счет строить по станции.
Опреснительная станция.
Да. И просто продавать город. Но это будет дороже, чем сегодня стоит. Сегодня стоит куб воды. Это будет дорого. Но если город дам им, например, там обязательство, что он купит определенный куб воды, можно, знаете, можно делать даже эксперименты. Но когда сидит у тебя чиновник и говорит, подожди, а зачем я буду купить от тебя там за 60 рублей куб воды, если у меня себестоимость сегодня там 30. Во-первых, я не знаю, сколько это 30 у него сегодня, потому что если начинают скважины, там, это очень дорого, ты это не считаешь, что это идет из другой карман. И так далее. И самый большой проблем, что...
Воды нет.
Что вот сегодня, слава богу, вот...
Она есть, будет ли она
дождь. А что будет завтра? Что будем молиться каждый день за дождь? А
если ну, будет... есть Восточный Крым, где уже признали, та же Феодосия, Керчь, тот же Армянск, Красноперекопском, где есть проблема с водой.
С водой. Можно начинать эксперимент оттуда. Вот. Давайте, есть этим опреснение воды. Я считаю, что это глобально серьезный вопрос Крыма. Это не шутка.
Уже 3 года активно поднимают этот вопрос.
Самое главное, я начал эксперимент, который делали в Израиле, город Эйлат. Уменьшился рак, уменьшился заболевание кишечника, уменьшился заболевание почки. После того, что люди начали именно в городе Эйлат начали использовать опрессованную воду. Так что это и точка зрения здоровья. Люди получат очищенную воду, которую можно просто из крана пить. Не только купаться и... Есть израильские технологии, смотрите, сегодня сколько вода грязная, которая идет из канализации, бросится на море. А там, в Израиле, берут эту же воду. На место, чем портит наша экология, они берут, очищают эту воду и используют ее, как называется, техническая вода, используют ее для того, чтобы поливать полив. Опять берут на место, что... Берет вода, мы грязим нашу атмосферу. Здесь
в море сливаем.
Да, даже снимаем, так, то есть да. Даже это можно.
Да, это можно. Очищать. Только это, понимаете, это уже не бизнесмены. Здесь вопрос федеральный, то, что это
государственная задача. Конечно. А вот вы все время говорите про местных партнеров. А есть ли какие-то, может быть, успешные договоренности у кого-то? Хотят ли местные бизнесмены? Как бы заключать какие-то контракты, сотрудничать, договариваться в первую очередь.
Здесь вопрос, он чуть-чуть сложнее, потому что сегодня даже местные бизнесмены россияне думают 2 раза приехать в Крым или нет, даже они видят здесь большой потенциал, но он сидит себе спокойно в Москве, и он начинает думать, зачем...
Лучше выберет проторенную дорожку в Краснодаре или Сочи.
Да, что-то меньше дорог, ну зачем мне начинается здесь что-то...
Получается, что израильские бизнесмены более смелые, чем российские бизнесмены.
Да, потому что израильские бизнесмены всегда умеют нюхать...
По краю.
Что они не боятся. Израиль – это место, где постоянно есть война. Они рискованные бизнесмены, они знают, что есть, может быть, есть какой-то риск, но зато можно зарабатывать.
Маржа хорошая.
Да, можно.
А скажите, если вот мы говорили, что готовы даже инвестировать и построить сами израильские бизнесмены эти опреснительные станции, если там города подтвердят объемы воды, которые они готовы закупать, а после отмашки, после договоренности, сколько времени потребуется? Вот вы не обсуждали с ними эти вопросы?
Я обсуждал этот вопрос тоже. Вопрос, какой подстанции тебе нужно? Если к этой подстанции нужно электричество, если там есть много нюансов, которые и документация, если тебе дают зеленый свет сегодняшний день, а потом тебе зеленый придут и скажут, что типа нам построили на берег моря, что какой-то завод, это что люди останутся без воды, это, ну, какой-то чиновник поставил, не подписал и все.
Это... Вернемся через минуту, продолжим наш разговор. Реклама.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии. С вами Олег Крючков, Анастасия Медынцева. И сегодня у нас в гостях раввин города Севастополя Вениамин Вольф.
В 2014 году было очень интересное мероприятие у вас в синагоге в Севастополе. Как раз после того, что произошло, когда Крым вернулся в Россию, вдруг неожиданно на одно из мероприятий, трагическое мероприятие, массовые расстрелы евреев в Севастополе, приехали раввины европейских городов, очень многих, тогда как, очень сильно поразило всех это, ну, Крым вроде как под санкциями, мы тогда еще, эту историю я постоянно люблю рассказывать, когда уже в возрасте подошел к журналистам там раввин Милана, он уже достаточно старенький, как оказалось в свое время он выходец из Крыма, и он нам сказал тогда, его попросил сам подвести к прессе и сказал, по-русски помню, враг будет разбит, победа будет за нами. И мы так стояли с открытыми ртами. И потом тогда я в 2014 году у вас спросил, и дата вроде не круглая, почему приехали вдруг раввины из европейских городов, там был раввин от Милана, Антверпена, многих городов. И вы мне тогда ответили... Мы не будем заявлять впрямую, евреи так не делают. Евреи часто показывают ногами свою позицию.
Да, это правда. Мы, евреи всего мира, ценят, что здесь происходит. Если смотрим, что происходит во Франции, что люди боятся ходить с кипа на улице, есть районы, которые вообще нельзя зайти. Для евреев это просто опасно. И это у нас, как говорят, в Севастополе на входе не стоят охранники с автоматами. И в этот план все еврейские общины всего мира очень ценит Россия, Российская Федерация и наш президент. И я попросил тогда поддержка. Сказал, ребята, здесь пришли в новый статус, и я хочу, что именно все руководители еврейской общины Европы приехали сюда через Москву и показать, что чей это государство, чей это место.
Чей Крым.
Чей Крым. И они приехали сюда и показали своими ногами. Как раз они приехали к нашей дате, которая 12 число, день расстрела евреев. Я хочу вам сказать, что сегодняшний день происходит, это гарантии, я думаю, что это Россия даст гарантии, что фашизм не вернется обратно. Она тогда победила фашизм, и я думаю, что сегодняшний день, ну, конечно, с Божьей помощью, но в такой, как сегодня дела идут по всему миру, я думаю, что фашизм не вернется.
А общаетесь вы с раввинами Украины?
Да, я общаюсь иногда. Редко, но общаюсь иногда.
Как они реагируют, что теперь к Бабиному Яру в Киеве, чтобы евреи прошли к мемориалу, нужно идти по улице Бандера, а потом по проспекту Шухевича. Шухевича – это того человека, который истреблял массово евреев на Украине, сжигал белорусские деревни. В какой атмосфере там живет еврейское духовенство? Сложно?
Когда есть антисемитизм, то очень тяжело. Но в России, слава богу, ее нету.
В Крыму не наблюдалось вот какие-то, может быть, ну, тот же антисемитизм, допустим, не было?
У меня здесь до 14 года, к сожалению, возле строительства синагога, которая стоит сегодня на площади Восставших, в Севастополе, были пикеты постоянно. И даже один раз меня сбили. И это было лет 10 назад.
В смысле, сбили каким образом?
Избили,
да. Лет 10 назад. Но я хочу вам сказать, что 2014 года все изменилось в один день.
Другая идеология пришла.
Да. Вот уже памятник Холокост не разрисован. У нас раньше свинине голову бросали в синагогу. Пикеты, которые стояли на входе синагоги, это сегодня нет.
Скажите, вот мы с вами перед эфиром говорили, вы говорили, что были недавно трагические события в Житомире, да, с раввином?
Да, там, к сожалению, ранили его тяжело и отправили в Израиль. Раввин сказали, что это был бандитизм. Кто знает, что там было?
Будем надеяться, да, что хотя бы установят.
Да, сложные новости приходят из Украины в последнее время, они касаются не только евреев. Скажите, так сложилось, что в преддверии 9 мая вы побывали в Польше, да?
Да.
И посетили Освенцим.
Да, у нас есть молодежный клуб, который это называется Stars, там есть молодежь с 18 до 28 лет, и они приходят, изучают свои традиции еврейские, и много аттракций им делают в течение года, и они получают в подарок в конце года ехать в Европу. В этом году мы ездили на круиз. Вообще были 2000 студентов только с России. Эта программа работает только в России. И 2000 студентов уехали от всего России. Мы посетили, понимаете, 2000 студентов, это чартеры, огромные самолеты. Да.
Но больше всего Освенцим поразил, не в очень хорошем смысле, да?
Ну, я
помню, хотел сказать, даже вы потом пост сделали в социальной сети.
Ну, сначала мы летели отсюда до Москвы, Москва летели до Барселоны, там сидели на круиз пятизвездочный, огромный, большой. Программа была, на это мне 8 дней уехали, программа была с 6 утра до 3 часа ночи. Насыщенный, очень интересный. Когда круиз ездил из одного места на другое место, постоянно артисты, певцы и так далее. Мы ездили в Барселону, Венес, Монако, Сардиния, Милано. Оттуда мы из Милана летели, в Польшу. И там посетили двух лагеря. Лагерь уничтоженный, Освенцим и Биркенау.
Биркенау, да.
Да, лагерь уничтожения. Да,
сотни тысяч погибших.
Миллионы. 1 200 000 человек. Из них 90% евреи.
Тяжело. Трагическое место для еврейского народа.
Да, тяжело.
А что впечатлило вас вот именно этот раз?
Я хочу вам сказать, что у меня половина семьи была уничтожена там. И если ты там не был, ты не понимаешь, что это значит Холокост. Сколько читаешь книги, сколько там посмотришь фильмы. Если ты там не был, ты не понимаешь, что это значит Холокост. И мы видели большую цель забрать нашу молодежь туда, что они видели своими глазами, что фашисты сделали всего мира, ну и что фашисты сделали евреи. Там, конечно, поразило, удивило очень сильно польские, ну, построили там торговые центры.
В концлагере?
На вход. Берут деньги на вход. Понимаете, это, во-первых, они уже достаточно зарабатывают. Вот любой самолет, который сидит, и сбор, который каждый человек берут деньги, на автобусе забирают. Люди так покупают еда, используется гостиница. А почему нужно взять на вход лагерь? Нужно взять, да, дают там наушники, там искусствовод, и что? Ну это на твоей земле было уничтожено миллионы евреев. Что они недостойны. Во-первых, очень много туристов просто. Я когда там были, было полно людей. И не евреи. Полно людей, которые приехали.
Все интересуются историей.
Да, все интересуются историей, хотят видеть своими глазами, что там произошло. Очень много не евреев. Но были там тысячи людей. И с каждой берут там, там по 8 или по 10 евро. А зачем? А почему? Я хотел там видеть место, где уничтожили мои половина семья. Мы, наша семья сегодня могла бы два раза, чем сегодня. Два раза больше, чем сегодня. А зачем это мне взять деньги? А зачем там построить торговый центр или какой-то ресторан на вход?
Наверное, еще и сувениры продают.
Какие-то. Сувениры продают.
Магнит. То есть превратилось кофе. Все в такой цирк, я правильно понимаю?
Берут деньги за стоянку. Что за... Это... Вот это, знаете, что это, как сказать, что...
Поляки наживаются на трагедии еврейского народа, получается? И не только еврейского, там не только евреи были.
Можно назвать это, там именно в это лагеря...
Ну, большинство евреев,
большинство, да. Евреев. Там вот на лагерь, первый лагерь, рабочий лагерь, там были вот немцы, фашисты, они были такие страшные, что вот взяли 15 тысяч русских солдат, и хотели просто посмотреть, как камера, газовая камера, как они работают, как они убивают людей. Эксперименты делать. На кого делали, на русские солдаты 15 тысяч там убили. Просто смотреть, как камера перед того, что будем уничтожить евреев, но нам смотрят, как, кого убьем. Ну, давайте возьмем русским, убиваем. Страшные люди. Ты заходишь, это, кстати, это единственная газовая камера, которая осталась именно целиком. И ты заходишь, и ты видишь, что в это же место там десятки тысяч убили. Это не лагерь уничтожения, это первый лагерь, который рабочий лагерь, который был. Люди, которые работали год-два.
Это Биркенау, да, получается?
Не Биркенау, а Освенцим.
Да.
Угу. Там были и евреи, и русские там были в этот же лагерь. Большинство русских и евреев там были именно в рабочий лагерь. И просто человек работает, и когда у него сила заканчивается, его отправляют на соседний лагерь на уничтожение.
Почему так происходит? В Польше сейчас принят закон убрать все памятники советским войскам.
Почему так происходит, Олег? Давайте вернемся к этому вопросу сразу после рекламы.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии. С вами Олег Крючков, Анастасия Мединцева. Сегодня у нас в гостях раввин города Севастополя Вениамин Вольф.
В предыдущей части программы мы говорили о том, что творится в Польше. Наш гость недавно посетил лагеря смерти Освенцим и Биркенау, и там увидел не очень хорошие вещи. Там концлагерь превратился в способ для заработка денег. Одновременно с этим поляки решили убрать все советские памятники. Вам не кажется, что это звенья одной цепи? Смотрите, торговцев запустить практически, ну, не в храм, вместо трагедии многих народов, да, и еврейского в основном.
Я хочу вам пример. Да? Вот смотрим в Израиль. Есть стена плачет. Да? Вот все религии считают ее святое место. И представьте себе, что на вход будет израильтяне начинают вот забрать деньги от каждого посетителя. Хочешь молиться, вопроса нет. Вот платить деньги. Вот как можно? Во-первых, это, и раз уже это место, которое тянет в себе люди, ты уже должен вот, запустить люди.
Должно быть открытым.
Это твой интерес, даже там в логике. Но когда человек смотрит в Сочи через копейку, а ничего другого не видит, он вот сегодня он зарабатывает, а завтра что будет, ему все равно.
Это на место, где погибла часть вашей семьи, вы теперь должны заходить, заплатив 8 или 10 евро.
Да, да,
это я... как на кладбище нам приходить к своим каким-то памятникам.
Да, или в совхоз Красный поставить людей, которые будут обелечивать за вход,
я, конечно, не представляю.
В концлагерь совхоз, мемориалу совхоз Красный. Но это как-то...
Я не могу подумать в свою голову, что у них в головах идет, когда... Когда они это делают. Смотри, если там на это же место не взяли деньги, и все, что есть, как сейчас, но деньги не взяли от людей, я как-то еще подумал, вот получилась трагедия у тебя в стране, да? Ты, может быть, не хотел это, хотя бы ты говоришь так, что ты не хотел, что оно случилось у тебя дома. Ну, что-то сделаешь для этого. А когда речь идет, что ты начинаешь от этого зарабатывать деньги, я начинаю сомневаться, если ты жалеешь вообще, что у тебя произошло дома.
Что с этим делать? Сопротивляться этому? Это, по-моему, звенья одной цепи, снос советских памятников. В Израиле чтят память воинов, которые спасли мир от фашизма. Наверное, из-за того, что евреев погибло очень много, а во многих странах начали забывать, и фашизм возрождается, и именами Гауптманов СС называют улицы в соседних странах. Что с этим делать?
Я хочу вам сказать, что ничего не делают. Вот если империя поднимается, и империя уничтожается, исчезается. И иногда сам народ уничтожит сам себя. Если у людей не ценность, не ценность в жизни, если люди не вспоминают свои прошлые, если люди даже свои ошибки, и смотрим, как сегодня Россия отмечает день выселения татарами. Это ошибка, произошла ошибка, и сегодняшний день люди, президент и страна просят извинения от людей, отмечают эту дату. Это говорит о том, что мы не можем не ошибиться. Но если люди это понимают, идут дальше, это значит, что вот идет в хорошую сторону.
Умение признавать свои ошибки.
Я признаю свои ошибки, я вспомню свою историю. Но если человек начинает изменять историю, начинает: а это было не так, а это было и так, а это было иначе. Так кто это как хочет сегодняшний день? Ну, ты сам уничтожишь сам себя.
Как у вас отношения с разными общинами в Крыму, с христианской, мусульманской? Вот буквально на днях Киев хочет сделать, опять запустить очередную мину, признать, поменять конституцию, раздел «Автономная республика Крым», который был в украинской конституции,
и
переименовать, да, термин «республика».
Крымско-татарскую автономию хотят сделать в своей конституции.
Не станет ли это катализатором каким-то? Вот вы общаетесь с мусульманами крымскими?
Я общаюсь с мусульманами, и он с хорошими отношениями, у меня хорошие отношения с отец Сергий Севастополь, мы часто видим на общественные мероприятия. Слава Богу, нормально мы понимаем друг друга, и если есть понимание, народ не может жить без религии. Если есть понимание между религиями, я думаю, что, кстати, это тоже можно сказать инициатив наш президент, что именно это было. Мы видим в Москве любое мероприятие, там сидит раввин, священник, мулла. Видно, что президент правильно знает, как строит государство, и у него есть большое желание, чтобы было процветание.
Скажите, меня всегда интересовало, вот на официальных мероприятиях это понятно, а где-то неофициально встречаются представители разных религий, там православный батюшка, раввин, мусульманский мулла?
Бывает неофициально, у нас нормальные отношения.
Нет, как это происходит? Понятно, если там встречаются три мужчины без сана, да, они там занимаются разными делами, могут пивка попить. Как происходит общение вот священнослужителей разных конфессий? Формально или как-то вы, как обычно?
Нет, у меня есть его телефон, он иногда меня звонит, тогда я звоню. Есть разные вопросы, знаете, и это я не зову это проблемы, я зову вопросы, которые нужно решить. И когда есть понимание, когда есть желание, все вопросы решаются.
То есть обычные мужские и человеческие отношения.
Мы уже много-много лет знаем. Я уже скоро 14 лет в Севастополь. И отец Сергий, я не знаю, наверное, гораздо больше. И столько лет я его знаю хорошо, мы общаемся, и во много чего дали советы друг другу.
У каждого народа есть какие-то анекдоты в отношении рэбы, там, мусульманского мулы, батюшки. Вот вы когда общаетесь со своими коллегами из других религий, обмениваетесь такими анекдотами какими-то? Ну, интересно, как людям всегда интересно, что происходит по ту сторону.
Я сейчас еще попросят какой-нибудь анекдот рассказать, наверное.
Не, ну, понимаете, он занятный человек, и у меня очень много работы. И не совсем деловые вопросы, всегда спрашиваем, как семья, как дети, как...
Видишь, как дипломатичность, но, судя по всему, рассказывают анекдоты друг другу.
Признаются, значит, скроем эту тему, этот вопрос.
Скажите, каким вы видите Крым лет через 10? Вот буквально через год достроят мост.
Если, да, с Божьей помощью построить мост, то, что наш президент свои слова всегда держит до конца, мост будет построен до конца. И это не только мост, это политически более широкий. И я думаю, что это вопрос серьезный, и она стоит, и это стоит... над глаза постоянно наш президент, он очень любит Крым. Ну, я думаю, что он не может управлять все. Понимаете, он один человек, у него есть 24 часа, есть много чиновники. И, к сожалению, иногда вот произошло, например, было желание, что поездка, что по маршрут в Израиль, например, я даю пример, да, маршрут в Израиль был гораздо короче. Вот сегодня мы должны лететь до Москвы, это 2.5 часа из Москвы до Тель-Авива.
Я как раз хотел спросить, когда будет первый рейс из аэропорта Бен-Гурион в новый аэропорт Симферополь?
Это вопрос тяжелый. Я пытался какой-то образом его решить. В Израиле, я вам скажу, были гораздо гибкие, чем здесь. Здесь, знаете, есть чиновники и много чего зависит от какого-то чиновника, который или недопонимает, или не хочет допонимать, или для него есть, он сидит и хочет, что кто-то для него эту работу делал.
Но израильские авиалинии готовы летать в Крым?
Есть желание такое, можно подумать, как это делят, есть возможность это делать. И я думаю, что как-то мы этот вопрос тоже будем решить потихоньку.
Это хорошая новость. Надеюсь, что мы ее решим как можно скорее.
Будем ждать первый самолет.
Но для этого нужно хорошее, есть ее хорошее отношение с местными властями. Но, знаете...
Спасибо большое, что пришли. К сожалению, наш эфир подходит к концу.
Заканчивается время. Очень интересно. До свидания. Час пролетел вообще со свистом.
на крючке. Новости наизнанку.